Михаэль Энде. «Приключения Джима Пуговицы». Перевод с немецкого. Москва, «Синее яблоко», 1999 год. Первая глава, в которой все начинается. Страна, в которой жил Лукас-машинист, называлась Ласкания. Только она была очень маленькая, особенно по сравнению с другими странами, с Германией, там, с Африкой или Китаем. Она состояла в основном из горы с двумя вершинами, одна повыше, другая пониже. Гору опутывала железная дорога с мостиками и тоннелями. Дома там тоже были. Один обыкновенный, другой с магазином. И маленькая станция у подножия горы. Там жил Лукас-машинист, а между двумя вершинами стоял замок. Как видите, страна не пустовала. Но и слишком много в нее не помещалось. Приходилось бдительно следить за тем, как бы не нарушить государственную границу, иначе промочишь ноги. Потому что Ласкания была островом посреди безбрежного океана, и волны шумели на границе день и ночь. Когда море утихало, в его глади отражалось днем солнце, а ночью луна. Тогда Лукас-машинист сидел на берегу и любовался. Почему остров назывался Ласканией, а не как-нибудь иначе, никто не знал. Но когда-нибудь это, конечно, выяснится. Итак, здесь жил Лукас-машинист со своим паровозом по имени Эмма. Эмма была очень хорошая, хоть и старая модель, ну, разве что немного толстоватая. Конечно, может возникнуть вопрос, зачем в такой маленькой стране паровоз? А как же? Иначе что водить машинисту? Не лифт же, ведь он тогда был лифтером, а он машинист. А настоящие машинисты водят только паровозы. К тому же в Ласкании и нет лифтов. Самого Лукаса ничуть не беспокоило, нужен ли еще кому-нибудь его паровоз. Он носил комбинезон и кепку. Глаза у него были голубые, но лицо и руки черные от сажи и мазута, хоть он каждый день мылся специальным мылом для машинистов. Сажа въелась глубоко в кожу. Лукас курил трубку и часто улыбался, сверкая белыми зубами, которыми он мог разгрызать любой орех. Еще он мог завязать железную штангу бантиком. Но свою удивительную силу применять ему не приходилось, потому что он предпочитал спокойствие и мир. Кстати, еще он мог точным плевком искусно погасить спичку на расстоянии 3,5 метра и мог плевать мертвой петлей. Каждый день Лукас ездил по извилистой железной дороге через 5 тоннелей с одного конца острова на другой и обратно. Эмма пыхтела и посвистывала, и Лукас иногда насвистывал. А то они вместе свистели, это было здорово, особенно в тоннеле, потому что там гулко. Помимо Лукаса и Эммы, Ласканию населяло еще несколько человек. Например, король, который правил страной и жил в замке между двумя вершинами. Его звали Альфонс без четверти 12, потому что он родился в 12 без четверти. Это был очень хороший правитель. Плохого про него никто не мог сказать, потому что про него вообще трудно было что-либо сказать. В основном он сидел в замке с короной на голове, в бархатном халате и клетчатых шлепанцах, и звонил по телефону. У короля Альфонса без четверти 12 было 2 подданных, если не считать Лукаса, который, собственно, был не подданный, а машинист. Один подданный, господин по фамилии Рукав, ходил гулять в котелке и с зонтиком. Он жил в обыкновенном доме и не имел других занятий, только ходить гулять, подвергался правлению короля и раскрывал зонтик, когда шел дождь. Вторым подданным была женщина, правда, очень славная, круглая, румяная, как яблочко, и звали ее госпожа Каак с 2 А. Видимо, кто-то из ее предков был туговат на ухо и все время переспрашивал «Каак?». Люди так и стали ее называть. Госпожа Каак жила в доме с магазином, там можно было купить все, что хочешь. Жевательную резинку, газеты, шнурки, молоко, стельки, масло, шпинат, ножовку, сахар, соль, батарейки для карманного фонарика, точилку для карандашей, кошелек, бусы из искусственного жемчуга, сувениры, клей. Ну, короче говоря, все. Сувениры, правда, почти не покупали, потому что в Ласкании не приезжали туристы. Разве что господин Рукав от случая к случаю купит какой-нибудь сувенир, больше так, из любезности, потому что дешево. Ну и чтобы поболтать с госпожой Каак. Чтобы не забыть, короля можно было увидеть лишь по праздникам. В остальное время он был занят правлением. Но в празднике, ровно без четверти 12, он подходил к окну и приветственно махал рукой. И его подданные ликовали и бросали вверх шляпы, а Лукас дергал паровозный свисток, после чего для всех подавалось ванильное мороженое, а по большим праздникам — земляничное. Мороженое король заказывал у госпожи Каак, она была большая мастерица его готовить. Так и шла себе мирная жизнь в Ласкании, пока в один прекрасный день... Да, вот тут-то и начинается, собственно, вся история. Вторая глава, в которой приходит посылка. Однажды к берегу Ласкании причалил почтовый корабль, и почтальон с большой посылкой в руках спрыгнул на землю. «Здесь живет некая госпожа Зубаят или что-то в этом роде?» — осведомился он очень официально, чего за ним раньше не водилось. Лукас вопросительно взглянул на Эмму. Эмма посмотрела на обоих подданных, а те друг на друга. И даже король выглянул из окна, хотя не было ни праздника, ни 12 без четверти. «Достопочтимый господин почтальон», — сказал король с некоторой укоризной, «уже многие годы вы доставляете сюда почту. Вы отлично знаете меня и моих подданных, и вдруг вы спрашиваете, не живет ли здесь госпожа Зубаят или что-то в этом роде?» «Да, но, ваше величество», — смутился почтальон, «взгляните сами, ваше величество, тут написано». И он протянул посылку королю в окно. На ней было написано: «Госпоже Зубаят, в Тоскане, старая улица 133, третий этаж, налево». Король прочитал адрес, потом надел очки и прочитал еще раз. И поскольку от очков ничего не изменилось, он пожал плечами и обратился к подданным. «Действительно, черным по белому, хотя я ничего не понимаю». «Странный адрес», — сказал господин Рукав. «Да», — подтвердил почтальон, — «не разберешь. Нам, почтовым служащим, это причиняет массу неудобств». Король поискал на посылке адрес отправителя. «Здесь написано только «чертова дюжина». «Очень странно», — снова заметил господин Рукав. «Ну, странно, не странно, а Тоскании может быть только Ласкания. Значит, кто-то из нас и есть госпожа Зубаят». От этого вывода король сразу успокоился и вытер со лба пот. «Да, но у нас на острове вообще нет третьего этажа», — воскликнула госпожа Каак. «Тоже верно», — признал король. «И старые улицы», — добавил господин Рукав. «И это верно», — огорчился король. «Номера 133 и подавно нет». Лукас сдвинул кепку на затылок. «Мне ли не знать? Я исколесил остров вдоль и поперек. Должно быть, это ошибка». «Может, ошибка», — сказал король. «А может и нет. Если нет, то у меня есть еще один подданный, а я о нем ничего не знаю. Это очень, очень волнующая новость». И он побежал к телефону и от волнения звонил 3 часа подряд. Между тем, подданные и почтальон решили еще раз обследовать остров. Они сели в паровоз Эмму и поехали. На каждой остановке Эмма громко свистела, а пассажиры громко кричали во все стороны: «Госпожа Зубаят, вам посылка!» Но никто не отзывался. «Ну ладно», — сказал наконец почтальон, — «мне некогда. Я оставлю посылку вам, а через неделю заеду снова. Если госпожа Зубаят не отыщется, я заберу посылку». И он уплыл на почтовом корабле. Подданные еще немного поискали и вернулись к замку. Король, вдоволь назвонившись, снова взглянул из окна и принял такое решение. Госпожа Зубаят, без сомнения, женщина. Единственная женщина на острове — госпожа Каак. Значит, посылка ей. Во всяком случае, вскроем, а там будет ясно. Подданные нашли это решение мудрым, и госпожа Каак стала распечатывать посылку. В ней оказалось несколько вложенных одна в другую коробок, прослоенных соломой и стружками. В последней коробке, Боже правый, лежал чернокожий младенец. «Ребенок!» — ахнули все в один голос. «Черненький!» «Должно быть, негритенок?» — разумно предположил господин Рукав. «И верно!» — король надел очки. «Удивительно! Весьма удивительно!» И снова снял очки. Лукас помрачнел и гневно произнес. «Такой подлости я никогда не видел. Запаковывать мальчишку в ящик. А если бы мы его не открыли? Ну, попадись мне, негодяй, который это сделал, я бы ему показал». Ребенок расплакался, наверное, подумал, что Лукас ругается на него. Он же не понимал слов. А может, испугался черноты Лукаса, ведь ему невдомек было, что он и сам черненький. Госпожа Каак взяла его на руки и успокоила. Она давно мечтала о ребенке, чтобы вечерами шить ему рубашечки и штанишки. А что ребенок черненький, даже лучше, ему пойдет розовое, самый любимый цвет госпожи Каак. «Как его зовут?» — вдруг спросил король, и все задумались. «Раз это мальчик, — сказал Лукас, — то почему бы не Джим?» Он повернулся к ребенку и сказал, стараясь больше не испугать его. «Ну что, Джим, будем дружить?» И Джим засмеялся. С того дня они и подружились. Неделю спустя почтальон снова заехал. Госпожа Каак уже поджидала его на берегу и издали замахала руками, что он может проезжать, посылка была ей. Она сильно волновалась, вдруг ее уличат во лжи и отнимут ребенка. Но почтальон проехал на своем корабле дальше. Госпожа Каак вернулась домой и от радости принялась плясать с Джимом на руках. Но мысль о том, что она присвоила себе чужого ребенка, часто тревожила ее. «Когда-нибудь я открою ему правду», — говорила она со вздохом, советуясь с королем, Лукасом и господином Рукавом, и те соглашались. Да, придется сделать это. А пока что Ласкания жила себе, жили король, машинист и двое с четвертью подданных, потому что Джим был еще слишком мал, чтобы считаться за целого подданного. Однако с годами он вырос в настоящего мальчишку, который озорничает, злит господина Рукава и не очень любит мыться, как все мальчишки. Мыться ему вообще было бессмысленно, потому что на черной шее не видно, мытая она или нет. Госпоже Каак приходилось особенно следить за этим. Она то и дело беспокоилась, как все матери, даже если для беспокойства не было причин. Ну, подумаешь, разве это причина? Джим любил есть зубную пасту вместо того, чтобы чистить зубы. С другой стороны, и польза от Джима, конечно, была. Например, он помогал госпоже Каак в магазине, когда король или Лукас или господин Рукав заходили что-нибудь купить. Лучшим другом Джима как был, так и оставался Лукас-машинист. Иногда он брал Джима в поездки и все ему объяснял. Джиму даже перепадало самому вести паровоз. Он тоже хотел стать машинистом. Эта профессия подходила ему по цвету кожи. Правда, для этого нужен был еще один паровоз, а обзавестись паровозом не так просто, особенно в Ласкании. Ну вот, теперь мы знаем про Джима главное. Осталось только рассказать, как он получил свое прозвище. У Джима постоянно рвались штаны, и все по одному и тому же шву. Госпожа Как уже раз 100 их чинила, но этого не хватало на несколько часов. Стоило Джиму влезть на дерево или скатиться разок с горы, и нитки снова лопались. В конце концов, госпожа Как просто подрубила края дыры и пришила большую пуговицу. Теперь вместо того, чтобы рвать дыру, ее можно было просто расстегнуть, а вместо того, чтобы зашивать, достаточно было застегнуть на пуговицу. С этого дня все на острове так и звали Джима — Пуговица. Третья глава, в которой чуть не приняли печальное решение. Годы шли, и Джим превратился уже в полподданного. В другой стране он бы уже пошел в школу, но в Ласкании не было школы, и он жил себе без особых забот. Раз в месяц госпожа Как измеряла его рост, отмечая на дверном косяке, и всякий раз радовалась. Тревожился лишь один человек на острове — король, ведь ему приходилось думать о благосостоянии подданных. Однажды он вызвал к себе Лукаса-машиниста, тот явился в замок, снял кепку, вынул трубку изо рта и вежливо сказал: «Добрый вечер, Ваше Величество!» «Добрый вечер, дорогой Лукас-машинист», — ответил король, сидя у своего телефона, и пригласил Лукаса тоже присесть. Потом несколько раз вздохнул и сказал: «Ну вот, не знаю, уважаемый Лукас, как и начать, но надеюсь, что ты меня поймешь. Ты ведь понятливый человек, Лукас». «Что случилось?» — осторожно спросил машинист. Король стянул с головы корону, подышал на нее и протер рукавом, чтобы блестело. Потом решительно водворил ее на место, еще раз вздохнул и сказал: «Дорогой Лукас, я много размышлял и, наконец, пришел к выводу, что так дальше не пойдет. Мы должны это, наконец, сделать».
«Что сделать, Ваше Величество?» — спросил Лукас.
«Разве я не сказал?» — удивился король. «По-моему, я только что сказал об этом».
«Нет», — отвечал Лукас, — «вы сказали только, что нам придется что-то сделать».
Король рассеянно моргал. «Странно, я готов был поспорить, что сказал это. Мы должны ликвидировать старую Эмму». Лукас решил, что ослышался.
«Что? Что мы должны сделать с Эммой?»
«Ликвидировать», — повторил король и серьезно кивнул. «Конечно, не сейчас, но все же как можно скорее. Я понимаю, это для всех нас очень трудное решение, но мы должны это сделать».
«Ни за что, Ваше Величество», — решительно заявил Лукас. «И кроме того, с какой стати?»
«Ну, рассуди сам», — стал убеждать его король. «Ласкания — маленькая страна по сравнению с другими странами, с Германией там, с Африкой или Китаем. Для короля, паровоза, машиниста и двух подданных ее как раз хватает, но поскольку прибавился еще один подданный...»
«Да его же только половина», — возразил Лукас.
«Пока да», — озабоченно согласился король. «Но сколько это еще продлится? Он ведь растет. А я должен думать о будущем нашей страны, на то я и король. Ведь когда-нибудь Джим Пуговица станет целым подданным, захочет построить дом. Ну и скажи, пожалуйста, где мы поместим этот дом? Ведь вся свободная земля занята рельсами».
«Да», — сказал Лукас и почесал в затылке.
«Сам видишь», — разгоряченно продолжал король, — «наша страна вконец перенаселена. Правда, это происходит и с другими странами. Но с нашей Ласканией особенно. Я очень обеспокоен. Как быть?»
«Да», — сказал Лукас, — «я и сам не знаю.
Либо ликвидировать Эмму, либо одному из нас придется уезжать, когда Джим Пуговица станет целым подданным. Ведь ты друг Джима, Лукас. Разве ты хочешь, чтобы мальчик уехал из страны, когда вырастет?»
«Нет, не хочу», — печально сказал Лукас. «Но с Эммой я расстаться не могу. Что такое машинист без паровоза?
«Знаешь, ты подумай еще», — сказал король. «Ты рассудительный человек. Может, что и придумаешь». И он подал Лукасу руку в знак того, что аудиенция закончена. Лукас надел кепку и, понурившись, покинул дворец. Король со вздохом опустился в кресло и вытер пот со лба шелковым платком. Лукас пришел к своей станции, где его ждала Эмма. Он похлопал ее по толстому боку и добавил масла, она это любила. Потом сел на границе страны, подперев голову рукой, и стал смотреть, как в море отражается заходящее солнце, вымостив из золотого расплава дорогу от самого горизонта к его ногам. Дорога вела в неизведанные страны. Лукас печально кивнул и тихо сказал: «Хорошо, мы уйдем, но вместе». И вернулся к Эмме. Она, наверное, заметила, что случилось недоброе. Паровозы не особенно умные, потому им и нужен машинист. Но зато они очень чутки. И стоило Лукасу тихо пробормотать: «Бедняга Эмма!» Как сердце у нее сжалось от дурных предчувствий, и дыхание сбилось. «Эмма!» — тихо сказал Лукас незнакомым голосом. «Я не могу с тобой расстаться. Мы будем вместе, хоть на земле, хоть на небе, если только попадем туда». Эмма, конечно, не поняла его слов, но она его так любила, что не могла вынести его печали и принялась реветь. На силу Лукас ее успокоил. «Джим Пуговица скоро станет целым подданным», — сказал он, «и тогда для кого-то из нас не будет места. Подданный для страны важнее паровоза, поэтому король решил, чтобы тебя не было. Но я тоже уйду с тобой, а как же иначе? Что я без тебя?» Эмма глубоко вздохнула и собралась снова разреветься, но тут послышался детский голосок. «Что случилось?» Это был Джим Пуговица. Он заснул в тендере, поджидая Лукаса, а теперь проснулся от его голоса и поневоле все услышал. «Привет, Джим!» — обрадовался Лукас. «Знаешь, так вышло, что мы с Эммой уезжаем».
«Из-за меня?» — испуганно спросил Джим. «Если разобраться, король не так уж и не прав», — сказал Лукас. «Ласкание маловато для всех нас».
«И когда вы собираетесь уезжать?» — пролепетал Джим. «Чтобы не растягивать прощание, прямо сейчас», — ответил Лукас.
«Я с вами», — решительно сказал Джим.
«Ну что ты, Джим, что скажет госпожа Как? Она не разрешит».
«Ха, а мы не будем ее спрашивать», — придумал Джим. «Я оставлю ей записку и все объясню. Когда я с тобой, она не очень волнуется».
«Не знаю, не знаю», — сомневался Лукас. «Да ты и писать-то не умеешь».
«А я нарисую».
Но Лукас покачал головой. «Нет, Джим, я был бы рад, но так не годится. Ты еще маленький и...» Лукас запнулся, глянув в несчастные глаза Джима.
«Вот увидишь, я вам пригожусь», — отчаянно взмолился он.
«Это ясно, ты толковый мальчишка», — смущенно бормотал Лукас. Он раскурил свою трубку и замолчал, почти согласившись, но все же хотел испытать мальчика и начал снова.
«Но подумай, Джим, ведь Эмма должна освободить место для тебя, а ты собрался тоже уехать».
«Я не могу остаться без лучшего друга», — упрямо заявил Джим. «Или мы все трое остаемся, или все трое уезжаем».
«Приятно слышать, старина Джим», — Лукас обнял мальчика. «Боюсь только, королю все это не понравится. На это он не рассчитывал».
«Ну и пусть. Я все равно уеду с тобой».
Лукас совсем окутался дымом из трубки. Он всегда так завешивался, когда был взволнован, чтобы никто не заметил этого. Но Джим-то его хорошо знал.
«Ну ладно», — наконец донеслось из-за дымовой завесы. «Жду тебя здесь ровно в полночь».
«Договорились», — ответил Джим.
Он уже убегал, когда Лукас снова окликнул его. «Джим, пуговица!» — торжественно сказал Лукас. «Ты самый лучший мальчишка, какого я только встречал!» И Джим побежал домой. Слова Лукаса сладко повторялись у него в мыслях. А еще он думал о госпоже Каак, которая всегда была так добра к нему. И было ему и радостно, и грустно. Четвертая глава, в которой море появляется странное судно. После ужина Джим так зевал, что казалось, он уснет, не добравшись до постели. Госпоже Каак это было удивительно, ведь обычно Джима не уложишь. Видимо, он взялся за ум, решила госпожа Каак. Она ласково укрыла его одеялом, выключила свет и вернулась на кухню вязать для него новый пуловер. Джим ждал, лежа в постели. Луна светила в окно. Было тихо. Только море слегка шуршало на государственной границе, да с кухни доносилось тихое постукивание спиц. Джим подумал, что не придется ему носить пуловер, который вяжет сейчас госпожа Каак, и представил, как она огорчится, когда узнает об этом. От этой мысли ему стало так грустно, впору заплакать или побежать на кухню и во всем сознаться. Но он снова вспомнил прощальные слова Лукаса и сдержался. Хоть это и было трудно, почти непосильно для человека, который еще пока только полподданный. К этому добавилась усталость. Джим не учел, что в это время он обычно уже спит, и сейчас глаза у него слипались. Постель была такая мягкая, под одеялом так тепло. Он протер глаза и ущипнул себя за руку, чтобы проснуться, но все равно задремал. Ему приснилось, что он стоит на границе страны, а в море удаляется паровоз Эмма. Колеса ее катятся по волнам, как по суше. В освещенной кабине стоит его друг Лукас, машет красным платком и кричит. «Что ж ты не пришел? Прощай, Джим! Прощай, Джим! Прощай, Джим!» И голос его гулко отдается в ночи. Паровоз все уменьшается, удаляясь. Джим хочет броситься вдогонку, но ноги его будто приросли к земле. Из-за отчаянных усилий оторвать их он проснулся. В комнате было светло от луны. Который час? Ушла ли госпожа Каак спать? Миновала ли полночь? Неужели его сон сбылся? В это мгновение башенные часы на королевском дворце пробили 12. Джим пулей вскочил с постели, оделся и хотел выпрыгнуть в окно, но вспомнил про записку, которую должен оставить госпоже Каак, иначе она будет ужасно волноваться. Дрожащими руками Джим вырвал листок из тетрадки и нарисовал. Это означало... Я с Лукасом-машинистом уехал на Эмме. Ниже он еще нарисовал. Это означало «не горюй, а будь спокойна». И, наконец, быстренько добавил еще. Это должно было означать «целую тебя, Джим». Он положил письмо на свою подушку и мигом вылез в окно. Когда он прибежал на станцию, там не было ни Лукаса, ни Эммы. Джим помчался к государственной границе. К счастью, они еще не уехали. Эмма плавала у берега в воде. На ней верхом сидел Лукас-машинист, укрепляя на крыше кабины мачту. «Лукас!» — отчаянно крикнул Джим. «Подожди, Лукас! Вот он я!» Лукас обернулся, и радостная улыбка расплылась по его лицу. «Бог ты мой! Да это не как Джим-пуговица!» — сказал он. «А я уж думал, ты не придешь. Полночь-то давно пробило». «Да знаю!» Джим вброд добрался до Эммы. Лукас подал ему руку и втащил наверх. «Я чуть не забыл про записку, понимаешь? Пришлось возвращаться». «Хм, а я уж думал, ты проспал», — сказал Лукас и задымил своей трубкой. «Я вообще не спал», — заверил Джим. «Он, конечно, соврал». но уж очень ему хотелось оказаться в глазах друга надежным человеком.
«А ты бы так и уехал без меня?»
«А что?» — сказал Лукас. «Ну, я бы, конечно, подождал, но потом... Я же не знал, вдруг ты передумал?»
«Но ведь мы договорились», — укорил Джим.
«Верно», — признал Лукас. «Я рад, что ты держишь слово. Теперь я вижу, что ты надежный парень. Ну, а как тебе наш корабль?»
«Посудина, что надо. А я думал, паровозы тонут в воде»,
— Лукас ухмыльнулся. «Нет, если из котла слить воду, разгрузить угольный тендер и законопатить все двери, этот фокус не все знают».
«А как же мы попадем внутрь, если двери законопачены?»
«Будем вползать туда через тендер», — сказал Лукас. «Когда знаешь дело, даже паровоз может плавать, как утка».
«Ах!» — восхитился Джим. «Но все же странно, ведь он железный».
«Ну и что?» — ответил Лукас и довольно плюнул в воду мертвой петлей. «Корабли тоже железные. Пустая канистра, к примеру, не тонет, хотя и железная».
«Ага», — начал понимать Джим. Лукас, конечно, казался ему необыкновенно умным человеком. «С таким не пропадешь». Они отвязали трос, которым Эмма была привязана к берегу. Ветер наполнил паруса, мачта тихо скрипнула, и чудной корабль поплыл. Ни звука не было слышно, разве что легкий плеск волн о бока Эммы. Лукас обнял Джима за плечи, и оба молча глядели, как удаляется от них ласкание, тихое, освещенное луной, с домами госпожи Каак и господина Рукава, с маленькой станцией и замком короля. По черным щекам Джима покатились две крупные слезы.
«Что, брат, грустно?» — вздохнул Лукас. У него тоже подозрительно заблестели глаза. Джим шмыгнул носом, вытер слезы и храбро улыбнулся.
«Ничего, уже прошло».
«Лучше давай не оглядываться», — Лукас похлопал Джима по спине. Они отвернулись и стали смотреть вперед. Лукас набил трубку, раскурил ее, и вскоре оба уже болтали и смеялись, и уплывали в открытое море, озаренные светом луны. Пятая глава, в которой заканчивается плавание. Плавание проходило без особых приключений. Хорошая погода сопутствовала им. Легкий бриз днем и ночью наполнял паруса и подгонял Эмму вперед.
«Интересно, куда мы плывем?» — задумывался временами Джим.
«Понятия не имею», — уверенно отвечал Лукас. «Пусть это будет для нас сюрпризом». Несколько дней их сопровождала целая стая летучих рыб. Это очень веселый народец. Они носились вокруг Джима и играли с ним в салки. Он ни одну не догнал, такие они верткие. Зато сам несколько раз падал в воду, но, к счастью, плавать он умел. Когда Лукас доставал его из воды и втаскивал на крышу кабины, летучие рыбы высовывались из воды и разевали пасти, будто смеялись. Конечно, смеха не было слышно, ведь рыбы немые. Проголодавшись, путешественники срывали с подводных деревьев несколько морских груш или огурцов. Подводные фрукты питательны и прекрасно утоляют жажду. Ведь вы же знаете, что морскую воду не пьют, она слишком соленая. Дни напролет друзья рассказывали всякие истории, или насвистывали песенки, или играли в фишки. Ночью они открывали крышку тендера и пробирались в кабину. Лукас закрывал крышку изнутри, они укутывались в теплые одеяла, и им было хоть и тесновато, но уютно, особенно в качку, когда Эмма убаюкивала их. Однажды утром, на четвертой неделе их плавания, Джим проснулся от сильного толчка.
«Что это?» — подумал он. «И почему Эмма больше не качается, а стоит как вкопанная?»
Лукас еще спал, и Джим осторожно, чтобы не разбудить его, встал, приподнялся на цыпочки и выглянул в окошко. В лучах розовой зари он увидел живописную местность, какой и на картинках не встречал.
«Нет», — решил он, — Это я, наверное, сплю, и мне снится сон. И он скорее лег и закрыл глаза, чтобы досмотреть сон, но больше ничего не увидел. Тогда он снова выглянул в окно. Картина была на месте. Деревья и растения были прозрачны, как из цветного стекла. Поблизости стояло могучее фиолетовое дерево, и сквозь него, как сквозь аквариум, было видно в фиолетовом свете все, что росло позади. На ветвях висели колокольчики и звенели, когда дул ветерок. Душистый туман клубился над лугом, тут и там струились ручейки, через них были перекинуты фарфоровые мостики. Большие бабочки со сверкающими крыльями порхали над цветами. А вдали, на горизонте, высились горы, уходя вершинами в облака. Джим от удивления забыл закрыть рот. «Ну, старина, и выражение у тебя», — послышался голос Лукаса. «Не очень-то осмысленное. Впрочем, доброе утро». И он от души зевнул. «О, Лукас!» — начал заикаться Джим, не сводя глаз с окна. «Там все прозрачное и...»
«Что значит прозрачное?» — Лукас зевнул еще раз. «Вода, она всегда прозрачная. Правду сказать, эта вода мне уже надоела. Когда уж мы, наконец, приплывем куда-нибудь?»
«Какая там вода? Деревья!» — отозвался Джим.
«Деревья?»
— Лукас потянулся. «Ты еще спишь, Джим. Деревья не бывают прозрачными и не растут в воде».
«Да не в воде!» — Джим начал терять терпение. «Там, снаружи, деревья, цветы, мосты, горы».
Он потянул Лукаса за руку, чтобы скорее поднять его.
«Ну-ну-ну», — бормотал Лукас, поднимаясь.
Он выглянул в окно, увидел сказочный пейзаж и долго молчал. Потом вымолвил: «Черт побери!» И снова надолго замолк. Открывшийся вид поразил его. «Что бы это могла быть за страна?» — прервал Джим молчание.
«Эти удивительные деревья», — задумчиво пробормотал Лукас, — «эти колокольчики повсюду, эти фарфоровые мостики».
И вдруг воскликнул: «Да не будь я, Лукас, машинист, если это не страна Ландай. Пошли, Джим, вытащим Эмму на берег». И когда они сделали это, то сперва сели и спокойно позавтракали, они доели морские огурцы, и Лукас закурил трубку.
«Ну и куда поедем теперь?» — спросил Джим.
«Лучше всего в Пинг. Так называется, сколько я помню, столица Ландая. Поглядим, не удастся ли нам побеседовать с императором».
«Зачем он тебе?» — удивился Джим.
«Хочу спросить, не нужен ли ему паровоз и два машиниста? Если мы вдруг понадобимся, то останемся здесь жить, понял?» Они приступили к делу и вернули Эмме сухопутный вид. Сняли паруса, расконопатили двери, наполнили котел водой, а тендер древесиной, повсюду валявшийся на песке. Потом развели под котлом огонь. Оказалось, прозрачная древесина горит не хуже любой другой, даже лучше, почти как уголь. Когда котел как следует разогрелся, они смогли ехать. На суше Эмма чувствовала себя гораздо увереннее, чем на воде. Они выбрались на дорогу и покатили вперед, избегая, впрочем, въезжать на фарфоровые мостики, потому что фарфор — материал хрупкий, это каждый знает, и неизвестно, выдержит ли он, если по нему проедет паровоз. И хорошо, что они не свернули ни влево, ни вправо, потому что прямая дорога вела как раз в Пинг, столицу Ландая. Вначале они ехали просто в сторону гор, но через несколько часов Джим, взобравшись на крышу кабины, чтобы осмотреться, заметил вдали поблескивающие на солнце шатры. «Тысячи и тысячи больших шатров», — Лукас объяснил ему. «Это золотые крыши Пинга. Значит, мы на правильном пути». И через полчаса они достигли города. Шестая глава, в которой желтое официальное лицо чинит препятствие.
В Пинге неимоверная толчия. Джим никогда не видел столько народу и вначале даже испугался. У всех ландайцев были раскосые глаза, косички и круглые шляпы на голове. Каждый ландаец вел за руку другого ландайца поменьше, а тот держал за руку еще меньшего, и так до самого маленького, который был не больше горошины. Может, и тот держал за руку еще меньшего, но увидеть его без увеличительного стекла Джим не мог. У ландайцев очень по многу детей. В городе были тысячи и тысячи домов, все многоэтажные, и у каждого этажа своя крыша, похожая на зонтик, а из окон свисали флаги и фонарики. Над переулками были натянуты бельевые веревки, на них сушилось белье. Ландайцы очень чистоплотны, и даже самые крохотные, размером с горошину, каждый день сами стирают свои пеленки и вывешивают их сушиться. Эмме приходилось очень осторожно пробираться сквозь толпу, чтобы никого не переехать. Это было очень утомительно, и дышала она с трудом. Ей приходилось беспрерывно гудеть, чтобы прогнать детей с дороги. Наконец они добрались до Дворцовой площади. Лукас потянул за рычаг, Эмма остановилась и с облегчением выпустила пар. Ландайцы от страха посыпались в рассыпную. Они никогда не видели паровоза и решили, что Эмма — чудовище, которое обдает их своим горячим дыханием, чтобы съесть их на завтрак. Лукас раскурил новую трубку и сказал Джиму: «Ну, пошли, мой мальчик, поглядим, дома ли император». Они поднялись по 99 серебряным ступеням к дворцовой двери. На ней красовалась табличка из слоновой кости с золотыми буквами: «Император Ландая». Лукас нажал бриллиантовую кнопку, и в черной двери открылось смотровое окошечко. Выглянуло официальное желтое лицо и любезно улыбнулось. Лицо было большое, у такого лица и тело должно быть большое, но оно было скрыто дверью. Лицо спросило тоненьким голоском: «Что будет угодно господам?» «Мы оба иноземные машинисты паровоза», — ответил Лукас, «и хотели бы видеть императора, если он великодушно позволит». «На какой предмет вы хотели побеседовать с великим императором?» — спросило лицо, любезно улыбаясь. «Мы ему сами скажем», — заявил Лукас. «К сожалению, высокочтимые машинисты обворожительного паровоза», — вкрадчиво пропело лицо, улыбаясь все любезнее, — «совершенно невозможно повидать нашего великого императора. Или, может, вы приглашены к нему?» «Зачем это? Нет», — сказал Лукас озадаченно. Желтое лицо в окошке пропело: «Простите меня, ничтожную мошку, но в таком случае у императора нет времени». «Но, может быть, в течение дня он выкроет для нас несколько минут?» «Я крайне сожалею», — отвечало лицо, прямо-таки источая сладость. «У нашего императора нет времени никогда. Прошу прощения». И окошечко захлопнулось. Спускаясь по 99 ступеням вниз, Джим предположил: «Мне кажется, у императора нашлось бы для нас время, но только эта желтая башка не хочет нас пропустить. Что будем делать?» «Вначале осмотрим город», — примирительно сказал Лукас. Он не умел долго сердиться. На площади собралась толпа, почтительно глазея на паровоз. Эмма стояла, смущенно потупив глаза фары. И лишь когда Лукас подошел и похлопал ее по боку, она с облегчением вздохнула. «Слышишь, Эмма, — сказал он, — мы с Джимом немного прогуляемся, а ты оставайся здесь и веди себя тихо». Эмма преданно и послушно вздохнула. «Мы скоро, — утешил ее Джим. Но они бродили по нарядным улицам несколько часов и не могли надивиться, чего они тут только не увидели. Тут были, например, чистильщики ушей, наподобие наших чистильщиков обуви. Перед каждым стоит серебряный столик, и на нем множество инструментов: щеточки, кисточки, палочки, тампончики, баночки и скляночки. А еще у них там есть счетчики волос на голове. В Ландае это очень важно, сколько у тебя волос. Счетчики орудуют маленькими золотыми пинцетами. Они отсчитывают сотню волосинок и связывают их бантиком, а подмастерье потом складывает и перемножает бантики. Но это еще не все. Там у них не редкость увидеть на улице волшебника. Один может на голой ладони вырастить и семечко дерева, на котором даже чирикают живые птички, а на ветках висят плоды размером с жемчужину. Очень сладкие, можно сорвать и съесть. Были там акробаты, которые жонглировали своими маленькими с горошину детьми, а те при этом играли на трубе, кувыркаясь в воздухе. А сколько всякой всячины продавалось в лавках! Перечислить не хватит самой толстой книги. И еще там было много резчиков по слоновой кости. Иным из них уже 100 лет, а они всю жизнь вырезали одну единственную вещицу — она была так бесценна, что никто во всем мире не мог ее купить. И приходилось ее кому-нибудь дарить просто так. Некоторые, например, вырезали шар величиной с футбольный мяч, весь покрытый кружевными резными узорами. Он содержал внутри себя другой шар, тоже резной, а внутри того следующий. И так до бесконечности внутрь. Самое замечательное, что эти шары не вынимались друг из друга, а были вырезаны из одного цельного куска. Вся работа велась крохотными ножичками сквозь тонкие отверстия кружевной резьбы. Начав такую работу в детстве, ее заканчивали в глубокой старости. 7 глава, в которой Эмма изображает карусель, и друзья знакомятся с младенцем. Целый день Лукас и Джим прогуляли по городу. Солнце уже склонилось к горизонту, и золотые крыши заблестели. В переулках, где уже стемнело, ландайцы зажгли разноцветные фонарики. Они носили их на длинных прутьях. Большие ландайцы — большие фонари, маленькие ландайцы — маленькие. А у самых крохотных фонарики были, как светлячки. За всеми этими чудесами друзья совсем забыли, что после утренних морских огурцов они за весь день ничего не съели. «Ничего себе!» — спохватился Лукас. «Сейчас же идем в харчевню». «А у тебя есть ландайские деньги?» — спросил Джим. «Проклятие!» — ответил Лукас и поскреб за ухом. «Я и не подумал. Что ж, если денег нет, так человеку и вовсе не есть». «Надо что-нибудь придумать». Он думал, а Джим терпеливо ждал. Наконец Лукас вскричал: «Придумал! Если денег нет, их надо заработать!» «Здорово!» — восхитился Джим. «Но давай скорее!» «Запросто!» — ответил Лукас. «Идем сейчас же к Эмме и объявим, что за 10 ли катаем по площади всех желающих». Они вернулись на площадь, где толпа все еще глазела на паровоз, держась на почтительном расстоянии. Теперь все были с фонариками. Лукас и Джим протиснулись сквозь толпу и взобрались на крышу паровоза. Выжидательный шепот прошел по рядам. «Внимание, внимание!» — громко крикнул Лукас. «Уважаемые дамы и господа! Мы привезли сюда этот паровоз издалека и скоро опять уедем. Воспользуйтесь редкой возможностью, покатайтесь с нами. Это стоит сегодня, в виде исключения, всего 10 ли». Шепот и бормотание пронеслись по толпе, но никто не сдвинулся с места. Лукас начал снова. «Подходите ближе, господа, паровоз совсем не опасен, не бойтесь. Занимайте места в кабине». Публика опасливо поглядывала снизу, но не приближалась.
«Чтоб их всех прошило», — прошептал Лукас Джиму. «Бояться? Попробуй ты».
Джим набрал в грудь воздуха и громко крикнул: «Дорогие дети и ребятишки, поехали кататься! «Лучше всякой карусели! Через несколько минут отправляемся! Занимайте места! Всего 10 ли!»
Никто не пошевелился.
«Ни одного!» — огорченно шепнул Джим. «Может, сами проедем разок?» — предложил Лукас. «Тогда и им захочется». И они спустились с крыши в кабину и поехали. Но результат оказался совсем не тот, что они ожидали. Люди в страхе разбежались, и площадь опустела. «Ничего не вышло», — прошептал Джим, когда они остановились.
«Надо придумать что-нибудь другое», — пробормотал Лукас.
Они стали думать, но урчание в животе нарушало ход мыслей. Наконец Джим пожаловался. «Боюсь, нам ничего не придумать. Разве что познакомиться с кем-нибудь из местных. Может, он нам что-нибудь подскажет?»
«Я бы с удовольствием», — пропищал чей-то голосок. «Чем могу быть полезен?»
Лукас и Джим удивленно оглянулись и увидели где-то у себя в ногах крохотного мальчика, ростом с ладонь, голова с теннисный шарик. Он снял круглую шляпу и вежливо поклонился, так что его косичка задралась вверх. «Меня зовут Пинг-Понг».
«Достопочтимые иноземцы», — сказал он, — «к вашим услугам».
Лукас вынул трубку изо рта и тоже поклонился. «Я Лукас-машинист, а я Джим-пуговица», — поклонился и Джим. Теперь снова настала очередь кланяться маленькому Пинг-Понгу. «Я услышал жалобы ваших высокочтимых желудков. Окажите мне честь, позвольте вас угостить. Только подождите минутку». И он помчался к дворцу, да так быстро, будто на велосипедике. Когда он скрылся в темноте, друзья озадаченно переглянулись. Вскоре Пинг-Понг вернулся, покачиваясь под тяжестью груза, который он нес на голове. Это был маленький столик величиной с тарелку. Он поставил его около паровоза. Потом положил вокруг столика несколько подушек размером с почтовую марку. «Прошу вас, садитесь», — пригласил он. Друзья уселись, как могли, чтобы не показаться невежливыми. Пинг-Понг сбегал еще раз, принес крошечный фонарик и пристроил его между паровозных колес. Получился уютный освещенный уголок, ведь к этому времени совсем стемнело, а луна еще не взошла. «Вот», — сказал Пинг-Понг, довольно оглядывая свою работу, — «что же мне принести достопочтимым чужеземцам поесть?»
«Да», — кивнул Лукас, — «хорошо бы чего-нибудь».
Маленький хозяин начал перечислять. «Может, столетние яйца с салатом из ушей молодого единорога? Или лучше засахаренных дождевых червей в сметане? Очень рекомендую пюре из древесной коры, посыпанное растолченным лошадиным копытом. А может, вы хотели бы отведать пареные осиные гнезда со змеиной кожей в уксусе и масле? А как насчет муравьиных клёцок с деликатесной улиточкой? Очень вкусны жареные стрекозиные яйца в меду. Или молодые шелковичные черви с ежовыми иглами всмятку. А может, вы предпочитали бы поджаристые ножки саранчи с салатом из пикантных усиков майского жука?»
«Дорогой Пинг-Понг», — сказал Лукас, переглянувшись с потрясенным Джимом, «все это, конечно, изысканное лакомство, но мы совсем недавно в Ландае и должны сперва привыкнуть к здешней пище. А для начала нет ли чего-нибудь попроще?»
«О, конечно!» — горячо закивал Пинг-Понг. «Например, панированные конские глаза в слоновьем молоке».
«Ах, не то!» — сказал Джим. «Мы не это имели в виду. Нет ли чего-нибудь более разумного?»
«Более разумного?» — озадачился Пинг-Понг. И тут лицо его просияло. «Я понял! Например, мышиные хвостики и пудинг из лягушачьей икры. Это самое разумное, что я знаю».
Джим содрогнулся от отвращения.
«Нет», — сказал он, — «не это. А вот нет ли просто большого бутерброда?»
«Большого чего?» — не понял Пинг-Понг.
«Бутерброда», — повторил Джим.
«Такого я не знаю», — огорчился Пинг-Понг.
«Или жареные картошечки с яичницей», — предложил Лукас. «Нет», — ответил Пинг-понг, — «про такое я никогда не слыхал».
«Или кусок швейцарского сыра», — вспомнил Лукас, и у него потекли слюнки.
Теперь содрогнулся Пинг-понг, с ужасом глядя на своих гостей. «Извините меня, господа иноземцы, за то, что я вздрогнул», — пропищал он, — «но ведь сыр делают из заплесневевшего кислого молока».
«Неужели вы можете это есть?»
«Да, да, можем!» — скричали оба в один голос и закивали. На какое-то время все озадаченно замолкли, потом Лукас вдруг припомнил. «Братцы, а ведь это же Ландай! Здесь должен быть рис!»
«Рис?» — спросил Пинг-понг. «Обыкновенный рис?»
«Да!» — обрадовался Лукас.
«О, конечно! Сейчас вы получите императорскую рисовую закуску. Сейчас, сию минуту, я бегу!»
Но Лукас удержал его за рукав. «Но только ради бога, Пинг-понг!» — сказал он. «Никаких жуков или жареных шнурков к этой закуске, ладно?» Пинг-понг пообещал ему это и исчез в темноте. Вернувшись, он принес два горшочка величиной с наперсток и поставил их на стол. Друзья переглянулись и подумали, не маловато ли это будет для двух голодных машинистов. Но они, понятно, ничего не сказали, ведь они были гости. Но Пинг-понг снова исчез, принес еще два горшочка и убежал за следующими. Наконец он уставил ими весь стол, запахло очень аппетитно. Перед гостями он положил по две палочки, похожие на тонкие карандаши.
«Хотел бы я знать», — шепнул Лукас, — «что делать с этими палочками?»
Пинг-понг расслышал и объяснил. «Эти палочки, высокочтимые чужеземцы, чтобы ими есть».
«Ага», — озабоченно пробормотал Джим.
«Ну хорошо, попробуем», — сказал Лукас. «Приятного аппетита!» И они попытались есть, но всякий раз, подцепив палочками рисовое зернышко, они роняли его, не донеся до рта. Это было тем более неприятно, что голод разыгрался у них не на шутку.
Пинг-понг был хорошо воспитан и не смеялся над неловкостью гостей, пока они сами не принялись над собой смеяться. «Извини, Пинг-понг», — сказал Лукас, — «а можно мы будем есть без палочек, а то мы умрем от голода?» И они стали просто опрокидывать себе в рот горшочки, тем более, что в них помещалось не больше чайной ложки риса. Правда, в каждом горшочке рис был приготовлен по-другому. В одном — красный рис, в другом — зеленый, в третьем — сладкий, острый рис, соленый рис, рисовая каша — рис воздушный, рассыпной и порошковый, голубой, золоченый и сухой. Они, знай себе, ели.
«А скажи-ка, Пинг-понг», — спросил наконец Лукас, — «почему ты сам не ешь с нами?»
«О», — отвечал Пинг-понг с важной миной, — «для детей в моем возрасте эта пища пока не годится».
«А сколько же тебе лет?» — спросил Джим с полным ртом.
«Мне 368 дней», — гордо ответил Пинг-понг. «Но у меня уже есть 4 зуба».
Это было поистине удивительно. Оказывается, Пинг-понгу был всего 1 год и 3 дня. Чтобы понять это, надо знать вот что. Ландайцы очень-очень умный народ. Может, самый умный на свете. И это очень древний народ. Они были уже тогда, когда другие народы еще не появились. У них было время поумнеть, поэтому у них даже крошечные дети сами стирают себе белье. В год они проворно бегают и разговаривают, как взрослые. В 2 года они читают и пишут, в 3 решают трудные математические задачи, которые у нас осилит разве что какой-нибудь профессор. Но в Ландае этим никого не удивишь, там все дети такие. Этим и объясняется, что Пинг-понг так умел изъясняться и вел себя как взрослый. Ну а в остальном он был обыкновенный грудной ребенок, как другие младенцы в его возрасте во всем мире. Например, вместо штанишек на нем была пока еще пеленка, завязанная бантиком. Только понимал он все как взрослый. Восьмая глава, в которой Джим и Лукас обнаруживают таинственную надпись. Взошла полная луна, и ее голубой свет заполнил улицы и площади города Пинга. С дворцовой башни донесся колокольный звон. «Это Лу, час сверчка», — спохватился Пинг-понг. «В это время все грудные дети Ландая получают свою бутылочку на ночь. Разрешите мне сбегать за моей?»
«Конечно», — отпустил Лукас.
Пинг-понг убежал и вскоре вернулся. В руках у него была бутылочка с соской, совсем крошечная. Он улегся, вытянувшись на своей подушечке, и сказал: «Молоко ящерицы для детей в моем возрасте, оно необходимо. Правда, не очень вкусно, зато питательно». И с этими словами принялся с причмокиванием сосать. «Скажи-ка, Пинг-понг, — спросил Лукас, — а где, собственно, ты взял для нас еду?» Пинг-понг прервал свой ужин. «На кухне императорского дворца, — пояснил он. — Вон, видите, вход рядом с серебряной лестницей».
Джим очень удивился. «И что, ты запросто можешь туда войти?»
«А почему нет?» — пожал плечами Пинг-понг. «Я все-таки 23-й ребенок господина Шу-Фу-Лу-Пи-Плю, шеф-повара».
«Но разве там можно запросто брать еду?» — встревожился Лукас. «Я думаю, она была кому-то предназначена».
«Это был ужин великого императора», — ответил Пинг-понг, небрежно махнув рукой.
«Что?» — вскричали разом Джим и Лукас и испуганно переглянулись. «Ну да», — сказал Пинг-понг. «Великий император опять не стал есть».
«Но почему?» — удивился Джим. «Так вкусно!»
«А вы разве не знаете, высокочтимые чужеземцы, что произошло с нашим императором? Весь мир про это знает?»
«Нет», — ответил Лукас. «А что с ним произошло?»
«Сейчас я вам покажу. Вот только поужинаю», — пообещал он снова, приложился к соске. Лукас и Джим обменялись многозначительными взглядами. «Не покажет ли им Пинг-понг дорогу к императору?» В ожидании Лукас задумчиво вертел в руках палочки для еды, потом внимательно присмотрелся и прочитал на них надпись. По-ландайски пишут буквы не в строчку, а в столбик. На одной палочке было написано: «Я смотрю на луну. Глаза мои, верно, ослепнут от слез». А на другой палочке продолжение: «Сквозь слезы луна мне кажется похожей на моего ребенка».
«Как это печально звучит», — сказал Джим и вспомнил госпожу Каак.
«Да, это кто-то тоскует по своему ребенку», — отозвался Лукас. «Может, он умер или заболел, или его похитили». Пинг-понг между тем управился с ужином и сказал: «Это стихотворение, высокочтимые чужеземцы, сочинил сам великий император. Он велел написать его на всех палочках для еды в Ландае, чтобы мы все постоянно помнили об этом».
«О чем?»
— в один голос спросили Джим и Лукас. «Сейчас». Пинг-понг бегом отнес на кухню посуду и взял в руки лампу. «Идемте, высокочтимые чужеземцы». Но уже через несколько шагов остановился и обернулся к ним. «У меня есть одна просьба. Нельзя ли прокатиться на паровозе?»
«Почему же нет?»
— ответил Лукас. «Ты только покажи, куда ехать». Джим взял маленького Пинг-понга на руки, они влезли в кабину и поехали. Кажется, Пинг-понгу стало немного не по себе от страха, хоть он и продолжал храбро и воспитанно улыбаться. «Немного потише», — пискнул он. «Следующая улица, пожалуйста, налево. По-моему...» — начал он, тревожно ощупывая свой животик, но тут же перебил сам себя. «Теперь прошу вас направо. По-моему, я...» «Теперь прямо. По-моему, я слишком быстро выпил мое молоко. Теперь по мосту, пожалуйста. Это для детей в моем возрасте вредно. Еще раз, пожалуйста, направо. Ой, очень вредно. Ой, потише, прошу вас». Через несколько минут они очутились на другой площади. Она была круглая, Посередине стоял громадный, как тумба, фонарь темно-красного цвета. В лунном свете он выглядел очень грозно.
«Стоп!» — вполголоса сказал Пинг-понг. «Приехали. Это центр Ландая. И там, где стоит фонарь, самый центр мира, пуп Земли. Это вычислили наши мудрецы, поэтому площадь называется просто пуп».
Они остановили Эмму и сошли на землю. Подойдя поближе к фонарю, они увидели на его освещенной боковой поверхности надпись ландайскими буквами, написанными в столбик. Это выглядело так. «Я Пунг Гинг, император Ландая. Торжественно уведомляю сим, что отдам в жены мою дочь, принцессу Лизи, тому, кто освободит ее из драконьего города».
Лукас изумленно присвистнул. «Что там написано?» — нетерпеливо теребил его Джим.
Лукас прочитал вслух. Маленький Пинг-понг, между тем, беспокоился все сильнее. «Нет, я действительно слишком быстро выпил мое молоко», — лопотал он. И вдруг воскликнул. «Ах, боже мой!»
«Что такое?» — участливо спросил Джим.
«Ах, высокочтимые чужеземцы!» — горестно ответил Пинг-понг. «Вы же знаете, как это бывает с младенцами в моем возрасте. Ах, сколько хлопот в такой поздний час! К сожалению, мне надо поменять мои пеленки».
И они скорее поехали назад ко дворцу, и Пинг-понг спешно распрощался с ними.
«Грудным младенцам, как я, давно пора спать», — сказал он. «Итак, до завтра. Спокойной ночи, высокочтимые чужеземцы. Я очень рад был познакомиться с вами». Он поклонился и исчез в тени дворца. Было видно, как открылась и снова закрылась дверь императорской кухни. И снова стало тихо и темно. Оба друга с улыбкой глядели вслед младенцу. «По-моему, — сказал Джим, — это не от молока, а от страха. Из-за поездки на нашей старой Эмме».
«Вполне вероятно», — признал Лукас. «Он же еще такой маленький и ехал впервые. Идем, Джим, спать. Столько событий за один день». Они поднялись в кабину и уютно устроились. «Как ты думаешь?» — тихо спросил Джим, заворачиваясь в одеяло. «Не попробовать ли нам освободить принцессу?»
«Я тоже об этом подумал», — ответил Лукас, выбивая свою трубку. «И если нам это удастся, Джим, то император наверняка разрешит нам проложить по Ландаю железную дорогу. И тогда наша старушка Эмма наконец снова будет ездить по настоящим рельсам, и мы сможем остаться тут».
Джим подумал, что ему не так уж и хочется тут оставаться. Конечно, в Ландае хорошо, но лучше было бы поехать туда, где поменьше народа, и где люди, по крайней мере, не на одно лицо. Ласкания, к примеру, такая славная страна. Но Джим не стал говорить это вслух, а то еще Лукас подумает, что у него началась тоска по родине. Он только спросил: «А ты умеешь обращаться с драконами?» «Я боюсь, что это не так просто». Лукас радостно сообщил: «Я их ни разу не видел, драконов, даже в зоопарке, но, думаю, наша Эмма найдет на них управу». «С одним-то, может, она и управится, но с целым городом драконов...» Голос Джима прозвучал не очень храбро.
«Ну, поглядим, старина», — ответил Лукас. «А пока давай поспим. И не волнуйся, все обойдется. Спокойной ночи».
«Спокойной ночи, Лукас», — пролепетал Джим.
И еще немножко подумал про госпожу Каак. Что она там теперь делает? И помолился, чтобы Господь утешил ее, если ей грустно, и чтобы все объяснил ей. После этого он еще прислушался к ровному, глубокому дыханию Эммы, которая давно спала, и только потом задремал сам. Девятая глава, в которой появляется цирк, и кое-кто замышляет злое против Лукаса и Джима. Когда наутро оба друга проснулись, солнце стояло уже высоко. Вчерашняя толпа зевак опять собралась на площади глазеть на паровоз. Лукас и Джим встали и пожелали друг другу доброго утра. «Хороший день сегодня», — сказал Лукас. «Как раз подходящая погода, чтобы навестить императора и сообщить ему, что его дочь скоро будет освобождена». «Может, сперва позавтракаем?» — спросил Джим. «Я думаю, на завтрак нас пригласит император», — ответил Лукас. Они снова поднялись на 99 ступеней серебряной лестницы и нажали бриллиантовую кнопку звонка. Смотровое окошечко в двери открылось, и снова выглянуло желтое официальное лицо. «Что будет угодно, досточтимым господам?» Все так же любезно, как вчера, пропел он тоненьким голосом, сладко улыбаясь. «Нам угодно клондайскому императору», — сказал Лукас. «К сожалению, и сегодня императору некогда», — ответило лицо и хотело исчезнуть. «Погоди, дружище», — остановил его Лукас. «Доложи-ка императору, что здесь пришли двое, хотят освободить его дочь из драконьего города». «О, блаженно», — прошептало официальное желтое лицо, — «это меняет дело. Не будете ли вы так добры подождать минуточку?» И он захлопнул окошко. Друзья остались ждать перед дверью. Они ждали, ждали и ждали. Минуточка давно прошла, много прошло минуточек, но лицо никак не появлялось в окошке. Наконец Лукас не выдержал. «Ты был прав, Джим. Вначале лучше позавтракать, а у императора тогда пообедаем». Джим оглянулся, ища маленького пинг-понга, но Лукас сказал: «Нет, Джим, не годится все время быть гостями грудного младенца. Что мы, сами не можем о себе позаботиться?» «Ты думаешь, нам надо еще раз испробовать Эму в качестве карусели?» — усомнился Джим. Лукас выпустил несколько колец дыма. «Я придумал кое-что получше», — сказал он. «Послушай-ка, Джим». И он плюнул двойной петлей, но маленькой, так что никто, кроме Джима, и не заметил этого. «Сообразил?» — спросил он, довольно подмигнув. «Нет», — с недоумением ответил Джим. «А помнишь вчерашних акробатов, которых мы видели на улице? Ну, мы ведь тоже кое-что умеем. Дадим цирковое представление». «Ух ты!» — воодушевился Джим. Но тут же сник, вспомнив, что сам ничего не умеет. «А что же буду делать я?» «Ты будешь валять дурака и помогать мне», — сказал Лукас. «Сейчас увидишь, как это важно — обладать каким-нибудь талантом». Они взобрались на крышу Эммы и принялись, как и накануне, выкрикивать по переменке. «Почтеннейшая публика! Мы бродячие циркачи из Ласкании, и сейчас дадим представление, какого вы еще никогда не видели! Сюда! Спешите скорее сюда! Почтеннейшая публика! Представление сейчас начнется!» Люди с любопытством подходили поближе. Для начала Лукас, самый сильный в мире человек, под восхищенные возгласы публики, завязал кочергу бантиком. Зрители громко захлопали в ладоши. Следующим номером Джим высоко поднял зажженную спичку, а Лукас искусным плевком потушил ее на расстоянии в 3,5 метра. При этом Джим, которому по роли полагалось валять дурака, притворился, что боится, как бы Лукас не попал плевком в него. Потом Лукас просвистел прелестную песенку на 2 голоса с Эммой. Публика восторженно аплодировала, потому что ничего подобного она действительно никогда не видела и не слышала. И, наконец, Джим призвал почтеннейшую публику к полной тишине для единственного в мире неповторимого номера. И тут, в воцарившейся тишине, Лукас совершил причудливый фигурный плевок мертвой петлей, какого и Джим никогда не видел. Тишина взорвалась аплодисментами. Ландайцы требовали повторить все сначала. Но прежде чем начать новое представление, Джим обошел зрителей и собрал деньги. Толпа любопытных все прибывала, и Джим набрал целую кучу денег. Это были крохотные монетки с дырочкой посередине, чтобы можно было нанизывать их на нитку. Джим нашел это очень удобным, иначе с такой кучей монет было бы не управиться. Так проходил час за часом, а желтое лицо в окошечке все не показывалось. Это было связано вот с чем. За большой черной дверью располагалась императорская канцелярия. Первый привратник сначала все доложит старшему привратнику, старший побежал к главному привратнику, тот пошел к писарю, писарь к младшему конторщику, младший к старшему, старший пошел в совет канцелярии, и так снизу доверху через весь аппарат. Можно представить, сколько это длилось, пока сообщение дошло до Бонза. Бонзами называют в Ландае министров. Самый главный министр носит титул главбонзе. Нынешнего главбонзу звали господин Пи-па-по. Про господина Пи-па-по можно, к сожалению, сказать только то, что никого не порадует. Он был страшно честолюбив и ревнив, и не терпел в других людях ничего выдающегося. Когда он услышал, что нашлись два чужеземца, готовые освободить принцессу Ли-Зи, он тотчас воспылал к ним лютой завистью. «Если кто во всем свете и достоин получить принцессу в жены, — сказал он сам себе, — так это я». Конечно, он струсил бы отправиться в драконий город, чтобы освободить принцессу, но раз уж он, главбонзе Пи-па-по, недостаточно храбр для этого подвига, никто другой тоже не посмеет отважиться на такое, уж об этом он позаботится. «Ну, я этим чужеземцам подсыплю соли», — потирал он руки. «Я арестую их, как шпионов, и брошу в тюрьму. Надо только проследить, чтобы император ничего про это не узнал, иначе мне придется худо». И он вызвал к себе начальника стражи. Тот встал на вытяжку и отдал честь своей кривой саблей. Это был старый вояка, иссеченный шрамами битв. Он привык слушаться и подчиняться, не задумываясь. «Господин начальник стражи, — сказал главбонза, — приведите сюда обоих чужеземцев, что ожидают у входа во дворец. Но только никому про это ни слова. Понятно?» «Конечно», — ответил начальник стражи, снова отдал честь и вышел, чтобы кликнуть стражников. 10 глава, в которой Лукас и Джим попадают в беду. Цирк Ласкании только что закончил очередное представление, и над площадью гремели аплодисменты. «Ну вот», — сказал Лукас Джиму, — «а теперь идем спокойно позавтракаем, деньги есть». И, повернувшись к зрителям, объявил: «Небольшой антракт». В это мгновение распахнулись черные двери дворца, и по лестнице маршем сошли 30 стражников. Толпа стихла и расступилась. Стражники чеканным шагом прошли к Джиму и Лукусу. «Не угодно ли будет досточтимым иноземцам последовать за мной во дворец?» — отрывисто приказал начальник стражи. Лукас достал из кармана трубку, тщательно набил ее и закурил. Когда она разгорелась, он обернулся к начальнику стражи и степенно произнес: «Нет, сейчас нам это не будет угодно. Мы как раз хотели позавтракать. Вы не спешили, теперь и нам некуда спешить». Начальник стражи скривил свое изрезанное шрамами лицо, что должно было означать улыбку, и пролаял: «Я здесь по высочайшему приказанию и должен привести вас обоих. Я только исполняю приказ. Такова моя профессия». «А моя — нет», — ответил Лукас и выпустил несколько колец дыма. «Вас послал император?» «Нет, мы явились от господина Пи-па-по, главбонзе». «Как ты полагаешь, Джим?» — повернулся Лукас к своему другу. «Позавтракать нам сперва или отправиться к господину Пи-па-по?» «Не знаю», — робко ответил Джим, чувствуя неладное. «Ну хорошо», — решил Лукас, — «будем более вежливы, чем он, и не станем заставлять его ждать. Идем, Джим». Дворцовая стража сопровождала их вверх по 99 серебряным ступеням. Черная дверь распахнулась, и они очутились в просторном вестибюле. Повсюду висели занавесы из красного бархата и цветного шелка. Налево и направо расходились коридоры со множеством дверей. «Здесь располагается императорская канцелярия», — пояснил начальник стражи. «Следуйте за мной, я отведу вас к его светлости господину Пи-па-по». «Его светлость господин Главбонза, безусловно, проводит вас к великому императору». Начальник стражи опять скривил лицо в улыбку. И они еще долго шагали по бесконечным коридорам дворца, пока не остановились перед одной дверью. Лукас небрежно постучал и вошел с Джимом в комнату. В просторном помещении на тронах восседали трое бонз. Средний, в золотом одеянии, сидел на самом высоком троне. Это и был господин Пи-па-по. Все трое обмахивались шелковыми веерами. Перед каждым на полу сидел писец с тушью, кисточкой и бумагой, потому что в Ландае пишут кисточками. «Доброе утро, господа!» — приветливо сказал Лукас, дотронувшись до своей кепки. «Не вы ли и есть господин Пи-па-по, главбонза? Дело в том, что нам надо к императору». «Доброе утро!» — ответил с улыбкой главбонза. «К императору вы попадете несколько позже». «Может быть», — внес поправку второй бонза, обменявшись взглядом с главбонзой. «Не исключено», — уточнил третий бонза. И все трое закивали друг другу, а писцы довольно заулыбались и стали записывать глубокомысленные слова бонз, чтобы сохранить их для потомков. «Позвольте для начала задать вам несколько вопросов», — сказал главбонза. «Кто вы такие?» «И откуда вы?» — добавил второй бонза. «И что делаете здесь?» — осведомился третий. «Я Лукас-машинист, а это мой друг Джим Пуговица», — сказал Лукас. «Мы прибыли из Ласкани и хотим попасть к императору, чтобы сообщить ему, что мы освободим его дочь из драконьего города». «Весьма похвально», — сказал, улыбаясь главбонза, — «но это всякий может сказать». «А есть ли у вас на это подтверждение?» — спросил второй бонза. «Или разрешение?» — добавил третий. И снова писцы заулыбались и записали все для истории, а бонзы в это время обмахивались веерами и любезно кивали друг другу. «Послушайте-ка, господа бонза», — сказал Лукас, сдвинув кепку на затылок и вынул трубку изо рта. — Что вы, собственно, хотите? Я полагаю, император не похвалит вас, когда узнает, как вы здесь важничаете. — Этого, — ответил главбонза, улыбаясь, — он, по-видимому, не узнает никогда. — Без нас, — услужливо разъяснил второй бонза, — высокочтимые господа иноземцы вообще никогда не попадут к императору. А мы пропустим вас к нему лишь после того, как все проверим, — завершил третий. И снова бонза закивали, а писцы записали, любезно улыбаясь. — Ну ладно, — вздохнул Лукас, — но только поторопитесь с проверкой, а то мы еще не завтракали. — Скажите, господин Лукас, — начал главбонза, — у вас есть удостоверение личности? — Нет, — ответил Лукас. Бонзы подняли брови и многозначительно переглянулись. — Но без удостоверения личности, — сказал второй бонза, — вы не сможете подтвердить ваших намерений. — Без удостоверения личности, — довершил третий, — вас как бы и нет, формально. И вы не можете попасть к императору, потому что человек, которого нет, никуда не может попасть. Такова логика. И бонзы закивали, а писцы записали все для истории. «Но мы же вот они», — заметил Джим. «Значит, мы есть». «Это любой может сказать», — возразил с улыбочкой главбонза. «Во всяком случае, формально вас нет», — добавил третий. «В лучшем случае мы можем вам выписать временное удостоверение личности», — снисходительно предложил главбонза.
Но это все, что мы можем для вас сделать».
«Отлично», — сказал Лукас. «Но с ним нас пустят к императору?»
«Нет», — улыбаясь, сказал второй Бонза. «С временным удостоверением, конечно, не пустят».
«Тогда к чему оно нам?» — спросил Лукас.
«Совершенно ни к чему», — улыбался третий Бонза. И снова Бонза кивали, улыбаясь, а писцы записывали.
«Тогда я кое-что вам скажу, господа Бонзе», — степенно произнес Лукас.
«Если вы сейчас же не отведете нас к императору, то мы вам докажем, что мы есть, в том числе и формально». При этом он показал свой черный кулак, и Джим тоже показал свой черный кулак.
«Попридержите язык», — прошипел глав Бонза с коварной улыбкой. «Это оскорбление официального лица. За это я велю вас тотчас же бросить обоих в тюрьму».
«Но это уже слишком», — взревел Лукас и действительно начал терять терпение. «И кроме того, вы шпионы!» Глав Бонза победно улыбнулся. «Вы арестованы!»
«Так», — сказал Лукас с опасным спокойствием. «Наверное, вы полагаете, что нас можно одурачить? Ну, это у вас не пройдет, любезные толстые Бонзы». С этими словами он шагнул к песцам, отнял кисточки и отхлестал их по ушам. Песцы опрокинулись на спину и заверещали. Потом, не вынимая трубки изо рта, Лукас схватил господина Пи-Па-По, перевернул и сунул головой в мусорную корзину. Глав Бонза в ярости завопил и стал дрыгать ногами, но выбраться из корзины не мог. Лукас схватил за шиворот остальных двух Бонз, по одному в каждую руку, ногой распахнул окно, выволок Бонз наружу и держал их на вытянутых руках в воздухе. Оба верещали, но не смели шелохнуться, уж больно высоко было.
«Ну?» — проревел Лукас. «Как?» При этом он встряхнул обоих так, что у них от страха застучали зубы. «Поведете меня к императору или нет?»
«Да, да», — запищали оба Бонзы.
Лукас втащил их назад и поставил на дрожащие ноги. Но в эту минуту в дверях показалась дворцовая стража, сбежавшаяся на вопле глав Бонзы. Все 30 стражников, обнажив мечи, ринулись на Лукаса и Джима. Оба прыгнули в угол комнаты, чтобы не опасаться нападения сзади. Лукас заслонил с собой Джима, а сам отражал сабельные удары ножкой от столика писца, прикрываясь столешницей как щитом. Но ему пришлось быстро сменить столик, потому что прежний был изрублен. Джим подтащил следующий, но больше столиков не было, и друзья не могли долго держать оборону. Поскольку битва требовала от них полного внимания, они не заметили, как в дверях мелькнуло испуганное личико и тотчас исчезло. Это был Пинг-Понг. Он проспал почти до полудня, потому что лег вчера непривычно поздно. Своих новых друзей у паровоза он уже не застал, но зрители рассказали ему, что обоих увела дворцовая стража. Пинг-Понг заподозрил неладное и бросился во дворец. Он обежал все коридоры канцелярии, пока не заслышал вдалеке шум битвы, поспешил туда и заглянул в дверь. Мигом он оценил, в каком опасном положении находятся его друзья. Помочь тут мог лишь один человек — сам великий император. Проворно, как белка, малыш бросился бежать, преодолевая лестницы, залы, покои и коридоры. Несколько раз он миновал посты, и стражники, скрестив алебарды, пытались преградить ему дорогу, но он проскальзывал под ними и мчался дальше. Часто на крутых поворотах он падал, подскользнувшись на гладких мраморных плитах и теряя драгоценные секунды, но снова вскакивал на ноги и мчался дальше. Вот он сбежал по широкой лестнице и понесся по бесконечной ковровой дорожке. Уже его отделяли от тронного зала всего две комнаты, теперь уже одна. Вот сейчас он минует открытую последнюю дверь, но... О, ужас! Двое стражников спешат закрыть створки у него перед носом. В самое последнее мгновение Пинг-Понг
все же проскользнул в узкую щелочку и очутился в тронном зале. Стук сомкнувшихся створок послышался за его спиной. Тронный зал был громадный, и лишь в дальнем его конце, на серебряном троне, восседал сам великий император. Рядом с троном на столике стоял унизанный бриллиантами телефон. Императора окружали князья и мандарины, мудрецы и звездочеты, великие художники и поэты Ландая, чтобы давать советы в управлении государством. Тут были и музыканты, и они как раз заиграли веселую пьесу. Все, замерев, слушали. Но Пин-Понг не мог ждать, когда музыка кончится, потому что в Ландае самые длинные в мире концерты. Он протиснулся сквозь благородное окружение императора, и, когда от трона его отделяло не больше 20 метров, упал ниц, ибо так в Ландае полагалось приветствовать правителя, и уже ползком добрался до серебряных ступеней трона. Придворные заволновались. Музыканты прервали игру, сбившись с такта, и поднялся возмущенный ропот. Император Ландая, высокий старец с тонкой седой бородой, глядел на крошечного Пин-Понга, подползающего к его ногам с удивлением, но без гнева. «Чего тебе, малыш?» — спросил он снисходительно. «Почему ты помешал моему концерту?» Он говорил тихо, но голос его звучал так, что достигал самого дальнего уголка тронного зала. Пин-Понг в страхе стал запинаться. «Джип, лукв, паров, упав, опасность!» «Говори отчетливее, малыш», — ласково сказал император. «Что произошло? Не торопись!» «Они же хотят спасти Лизи!» — выпалил Пин-Понг. Император вскочил на ноги. «Кто?» — скричал он. «Где они?» «В канцелярии!» — кричал Пин-Понг. «У господина Пи-Папо! Быстрее! Дворц! Дворцовая стража!» «Что со стражей?» — встревожился император. «Хочет их убить!» — пискнул Пин-Понг. Поднялась ужасная тревога. Все ринулись к двери. Музыканты побросали инструменты и побежали вслед за придворными. Впереди всех мчался император, окрыленный надеждой, что его дочь может быть спасена. За ним бежали придворные, а среди них колобком катился маленький Пин-Понг, все время остерегаясь, как бы его не растоптали, потому что в таком волнении никто его не замечал. Лукас и Джим тем временем были уже в очень трудном положении. Вся мебель порублена, обороняться нечем, разве что голыми руками. 30 мечей направлены на них остриями. «Схватить их! Связать! Заковать в цепи!» — кричал глав Бонза, который был уже на ногах, но корзину для бумаг так и не смог стянуть с головы. Лукасу и Джиму надели на руки и на ноги тяжелые кандалы. «Ну?» — гневно скались сквозь решетку корзины, — спросил главбонза. «Каково теперь? Будет лучше всего, если мы немедленно отрубим вам ваши досточтимые головы». Лукас ничего не ответил. Он собрал все силы и попытался разорвать цепи. Но они были выкованы из ландайской стали и могли выдержать даже слона. Бонза сладко закивали друг другу, а песцы засмеялись над тщетными усилиями Лукаса. «Джим, старина!» — хриплым голосом проговорил Лукас. «Коротковато оказалось наше странствие. Мне жаль, что тебе приходится разделить мою участь». Джим сглотнул и тихо ответил. «Но ты же мой друг!» И закусил губу, чтобы она не дрожала. Песцы снова захихикали, а Бонза заухмылялись, кивая друг другу. «Джим Пуговица», — сказал Лукас, — «ты и вправду лучший из мальчишек, которых мне когда-либо доводилось видеть». «Тащите их к эшафоту», — приказал глав Бонза, а стражники схватили Лукаса и Джима, чтобы увести их. «Стойте!» Вдруг послышался голос, негромкий, но звучавший так,
что каждому было слышно. Все обернулись на этот голос. В дверях стоял император Ландая, а позади него толпились придворные. «Убрать мечи!» — приказал император. Начальник стражи побледнел от страха и опустил меч. «Освободить пришельцев!» — потребовал император. «И немедленно заковать в цепи господина Пи-Па-По и остальных!» Очутившись на свободе, Лукас первым делом закурил трубку и только потом сказал: «Идем, Джим». Оба друга подошли к императору Ландая. Лукас снял кепку, вынул трубку изо рта и сказал: «Добрый день, Ваше Величество! Рад, наконец, познакомиться с вами». И все трое обменялись рукопожатиями. 11 глава, в которой Джим Пуговица неожиданно узнает свою тайну. Император, Лукас и Джим в сопровождении придворных не спеша отправились в тронный зал. «Вовремя вы явились, Ваше Величество», — сказал Лукас императору, когда они поднимались по широкой мраморной лестнице. «А то бы все это плохо кончилось. Откуда вы узнали про нас?» «От крошечного ребенка, который внезапно ворвался в тронный зал», — ответил император. «Не знаю даже, кто он такой, но, похоже, очень толковый и решительный малец». «Пинг-понг!» — в один голос воскликнули Джим и Лукас. «Где же он?» Все принялись искать его и, наконец, нашли. Он спал, завернувшись в краешек занавеса. Для такого маленького ребенка спасать людей — занятие еще непривычно трудное. И как только он увидел, что оба друга вне опасности, тотчас успокоился и заснул. Император склонился над ним, взял на руки и заботливо перенес наверх в свои покои. И там уложил в собственную императорскую его высочество постель. Лукас и Джим растроганно смотрели на своего крохотного спасителя, который теперь тихонько посапывал, посвистывая носиком, как сверчок. «Я его по-императорски награжу», — тихо пообещал император. «А что касается главбонза Пи-Па-По, то будьте спокойны, ему и его подручным не уйти от наказания». С этого часа у друзей все пошло на лад. Они были с ног до головы осыпаны почестями, а всех ученых Ландая отправили в императорскую библиотеку, чтобы они спешно перечитали все 7 389 506 томов этой библиотеки и разузнали из книг, что едят на обед жители острова Ласкания и как эта пища приготавливается. Наконец, нужные сведения были извлечены и отправлены в императорскую кухню господину Шу-Фу-Лу-Пи-Плю и 38 его детям, которые тоже были все повара и поварята, один другого меньше. Но господину Шу-Фу-Лу-Пи-Плю пришлось собственноручно готовить этот обед, потому что его многочисленное семейство от гордости за пинг-понга и от возбуждения ничего не способно было делать. Обоим друзьям этот обед понравился больше, чем все, что они ели до сих пор, исключая разве земляничное мороженое госпожи Каак. Кстати сказать, к обеду подали настоящие вилки, ложки и ножи. Про это ученые тоже вычитали в книгах и срочно дали задание императорскому кузнецу изготовить эти приборы. После обеда император с обоими гостями вышел прогуляться на просторную террасу. Они уселись под тентом и сперва поболтали о том, о сём, а потом Джим сбегал к паровозу и принес коробку с настольной игрой. Друзья объяснили императору правила, он очень увлекся, но все время проигрывал и почему-то радовался этому. Он думал про себя: если этим ребятам так везет в игре, то, может, повезет и в спасении его маленькой дочери Лизи. Позднее появился, наконец-то, выспавшийся Пин-Понг. Тут подали приготовленные по ласканийским рецептам пирожные и какао, и император, не знавший этих блюд, отведал и нашел их очень вкусными. «Ну, когда же вы собираетесь в Драконий город, друзья мои?» — спросил он.
«Как можно скорее», — ответил Лукас. «Надо только все разузнать про Драконий город, где это и как туда добираться».
Император кивнул. «Сегодня к вечеру вы будете знать все, что известно об этом в Ландае». Затем император и Пин-Понг проводили друзей в императорский сад, чтобы они скоротали там время до вечера, любуясь растениями и наслаждаясь пением птиц. Вечером все вместе ужинали на террасе, а когда стемнело, вернулись в тронный зал. Тут Лукаса и Джима поджидали 22 самых знаменитых ученых Ландая. Можно себе представить, какие это были профессора, если прославились в стране, где даже грудные младенцы такие умные. Эти профессора знали все, даже расстояние до Луны, сколько капель в море, почему Красное море красное, как называются самые редкостные звери и когда будет следующее затмение Солнца. И все это они помнили наизусть. Профессора носили титул «Цветы учености». Но на цветы они мало походили. От долгой зубрежки и научных занятий одни из них совсем сморщились и облысели, другие от долгого сидения и чтения сплющились, а третьи, наоборот, все время привставая на цепочки за книгами к верхним полкам, вытянулись в длину, как ручка метлы. Все они носили золотые очки, отличительный знак особого достоинства. После того, как 22 профессора поприветствовали императора и его гостей падением ниц, Лукас стал задавать вопросы. «Вначале я хотел бы знать», — сказал он и закурил свою трубку, «откуда известно, что принцесса находится именно в драконьем городе?» Выступил вперед профессор метелочного типа, поправил свои очки и сказал: «Все это произошло, высокочтимые чужеземцы, следующим образом. Прекрасная, как утренняя роса, принцесса Лизи во время летних каникул отдыхала у моря. Однажды она бесследно исчезла, и никто не знал, что с ней произошло. Мы пребывали в ужасной неизвестности, пока 2 недели назад рыбаки не выловили в Желтой реке бутылку. Желтая река течет со стороны красно-белых гор и протекает мимо нашего города. Бутылка была игрушечная, кукольная, с соской. Такими играют девочки. И в ней оказалась записка, написанная нашей лотоспособной принцессой». «Нельзя ли взглянуть на эту записку?» — спросил Лукас. Ученый порылся в своих бумагах и протянул Лукасу записку. Лукас прочел вслух: «Дорогой незнакомец, нашедший эту записку, отнеси ее как можно скорее моему отцу Пунг-Гингу, великому императору Ландая. Чертова дюжина похитила меня и продала госпоже Зубаят. Тут много и других детей. Пожалуйста, спасите нас, потому что в плену очень плохо. Госпожа Зубаят — это дракон, и мой теперешний адрес такой: принцессе Лизи у госпожи Зубаят, Тоскания, Старая улица, номер 133, третий этаж налево». Лукас опустил записку и погрузился в размышления. «Зубаят», — бормотал он, — «Зубаят, Тоскания, где-то я уже слышал это». «Тоскания — так называется Драконий город», — объяснил профессор. «Это мы обнаружили в одной старинной книге». Лукас вынул трубку изо рта, присвистнул и пробормотал: «История становится интересной». «Почему?» — с удивлением спросил Джим. «Послушай-ка, Джим Пуговица», — серьезно сказал Лукас. «Наступило время, когда ты должен узнать большую тайну. Тайну твоего появления в Ласкании. Ты был тогда еще слишком мал и ничего не помнишь. Тебя принес почтальон в посылке, и он рассказал, что произошло тогда в Ласкании». Под конец Лукас нарисовал на бумажке, как выглядел адрес на посылке. а вместо обратного адреса было написано только «Чертова дюжина», — закончил он свой рассказ. Император, Пинг-Понг и ученые внимательно слушали и сравнивали адрес на записке и адрес, нарисованный Лукасом. «Нет никаких сомнений», — сказал профессор из сорта толстяков, видимо, специалист в таких вопросах. «Нет сомнений, что адрес в обоих случаях один и тот же. Только у принцессы Лизи он написан правильно, а тот на посылке с Джимом был написан кем-то неграмотным». «Да, но тогда, значит, госпожа Каак мне не родная мать?» — вдруг воскликнул Джим. «Да», — ответил Лукас, — «она всегда из-за этого горевала». Джим помолчал и потом робко спросил: «Но кто же тогда моя родная мать? Может, госпожа Зубаят?» Лукас с сомнением покачал головой. «Не думаю», — сказал он. «Госпожа Зубаят все же дракон, как пишет принцесса. Сперва надо узнать, что такое чертова дюжина. Ведь это они прислали тебя в посылке». «Но кто такие чертова дюжина, никто не знал. Даже цветы учености». Джим был очень взволнован тем, что ему неожиданно открылось. «Теперь у нас еще больше причин спешить в драконий город», — сказал Лукас. «Надо не только освободить принцессу Лизи, но и узнать тайну Джима Пуговицы». «Да», — сказал император, — «тут кроется какая-то тайна. Мы с моим другом Джимом Пуговицей откроем ее», — решительно и сурово заявил Лукас. «Итак, где находится этот драконий город?» Тут вышел ученый из сорта сморщенных и лысых. Это был главный императорский географ. Он все карты мира помнил наизусть. «Достопочтенные чужеземцы», — начал он с горестной миной, — «к сожалению, местоположение драконьего города неведомо никому». «Еще бы», — сказал Лукас, — «иначе почтальон отыскал бы его». «Но мы все же предполагаем», — продолжил ученый, — «что он находится где-то за красно-белыми горами. Поскольку послание принцессы принесли волны желтой реки вниз по течению, значит, город находится выше. Но русло желтой реки изучено нами лишь до красно-белых гор. Дальше оно теряется в глубине скал. А откуда берет свое начало, неизвестно». Лукас поразмыслил, выпустил несколько колец дыма к потолку тронного зала и спросил: «А в пещеру, откуда вытекает река, можно въехать или вплыть?» «Нет», — ответил ученый, — «совершенно невозможно. Вода там вырывается из-под земли с большой скоростью». «Но ведь откуда-то река течет», — сказал Лукас. «Как же попасть на обратную сторону гор, чтобы разузнать это?» Ученый расстелил перед Джимом и Лукасом большую географическую карту. «Вот карта Ландая», — объяснил главный придворный географ. «Границу образует, как это отчетливо видно, знаменитая Великая Ландайская стена. Она замыкает страну со всех сторон, кроме моря. Стена имеет несколько ворот. Если ехать через западные ворота, попадешь в лес тысячи чудес. Позади леса красно-белые горы, они называются Корона мира. К сожалению, они абсолютно неприступны. Но в одном месте, вот тут, немного южнее, есть ущелье, оно называется Долина Сумерок. Это ущелье — единственный путь через горы. Но до сих пор еще никто не отважился проделать этот путь, потому что Долина Сумерок заполнена какими-то голосами и стонами, которых никакой слух выдержать не может. На том конце этой долины, по-видимому, находится громадная пустыня. Мы называем ее Край Света. И больше мне нечего добавить, потому что дальше лежит совершенно неизведанный край». Лукас внимательно изучил карту и задумался. Потом сказал: «Если пройти по долине Сумерек за красно-белые горы и ехать все время на север, то где-нибудь можно снова натолкнуться на желтую реку.
и потом плыть дальше вверх по течению, пока не доберешься до драконьего города, если он вообще находится на Желтой реке. «Этого мы не знаем достоверно», — ответил осторожный ученый. «Но наши предположения в этом сходятся». «Ну что ж, попробуем», — сказал Лукас. «Я бы хотел прихватить эту карту с собой на всякий случай. У тебя есть вопросы, Джим?»
«Да», — ответил Джим. «А как выглядят драконы?»
Тут вышел сплющенный от сидения ученый и сказал: «Я императорский профессор зоологии и знаю все виды животного мира. Что же касается самки дракона, то я должен с сожалением констатировать, что наука пока что блуждает в потемках на сей счет. Все описания, какие я находил, крайне приблизительны и противоречивы. Вот здесь вы увидите несколько изображений, но насколько они достоверны, я, увы, не могу судить».
С этими словами он развернул перед Лукасом и Джимом свиток, на котором были изображены несколько причудливых тварей.
«Ну, — повеселел Лукас, — если мы вернемся к вам живыми, мы расскажем, как выглядят драконы на самом деле. Для начала нам достаточно. Большое спасибо, господа цветы учености».
22 ученейших профессора Ландая снова почтительно бросились ниц перед Лукасом, Джимом и императором, потом сгребли свои бумаги и покинули тронный зал.
«Когда вам будет угодно пуститься в путь, друзья мои?» — спросил император, когда они остались одни.
«Завтра рано утром, я думаю», — ответил Лукас. «Лучше до восхода солнца. Путь нам предстоит долгий, и времени лучше не терять». Потом он повернулся к Пинг-понгу и спросил: «Будь добр, принеси мне листок бумаги и конверт с маркой. Мы должны написать письмо в Ласканию, прежде чем отправимся в Драконий город. Неизвестно, что с нами может произойти». Лукас и Джим вместе написали письмо. Они объяснили госпоже Каак и королю Альфонсу без четверти 12-му, почему они покинули Ласканию, и что Джим теперь знает про посылку, и что они отправляются в Драконий город Тосканию, чтобы освободить принцессу Лизи и открыть тайну Джима. В конце они добавили сердечные приветы господину Рукаву. Лукас подписался, а Джим нарисовал свое лицо. Все вчетвером они пошли на площадь бросить письмо в почтовый ящик. В лунном свете одиноко стояла покинутая Эмма.
«Хорошо, что я вспомнил», — сказал Лукас и повернулся к императору. «Эмме надо свежей воды, а тендер надо загрузить углем. В поездке в неизвестность никогда нельзя сказать заранее, сколько понадобится топлива». В этот момент из дверей кухни вышел шеф-повар Шуфулу Пиплю, чтобы полюбоваться луной. Когда он увидел чужеземцев с императором, он учтивейше пожелал им доброго вечера.
«Ах, мой дорогой господин Шуфулу Пиплю», — сказал император, — «ведь мы обеспечим наших друзей водой и углем с нашей кухни».
Шеф-повар тотчас с готовностью принялся за работу. Лукас, Джим, да и сам император тоже таскали воду и уголь из кухни к паровозу. Пинг-понг тоже не хотел оставаться без дела и помогал, хотя его ведерко было не больше наперстка. Наконец тендер загрузили углем, а котел наполнили водой. «Так, — довольно сказал Лукас, — большое спасибо, а теперь спать».
«Разве вы не хотите переночевать во дворце?» — удивился император.
Но Лукас и Джим сказали, что им лучше спать в паровозе. Там очень уютно, и они уже привыкли. Император, шеф-повар и Пинг-понг обещали завтра рано прийти проводить друзей. Лукас и Джим поднялись в кабину паровоза. Пинг-понг и шеф-повар ушли на кухню, а император скрылся во дворце. Скоро все они уже спали. 12 глава, в которой начинается поездка в неизвестность.
«Эй, Джим, вставай!»
Джим сел, протер глаза и сонно спросил: «Что, уже?»
«Пора»,
— сказал Лукас, — «сейчас отправляемся».
Мигом Джим проснулся и выглянул из окна кабины. Площадь была пуста, солнце еще не взошло, все тонуло в серых утренних сумерках. Но вот открылась дверь кухни, и оттуда вышел господин Шуфулу-Пиплю, направляясь к Эмме. В руках у него был огромный сверток. За ним шел маленький Пинг-Понг. Крохотное его личико кривилось, готовое расплакаться, но он изо всех сил сдерживался. «Вот», — сказал шеф-повар, — «тут я кое-что приготовил в дорогу для высокочтимых чужеземцев. Бутерброды по-лосконийски». «Спасибо, что вы позаботились об этом», — ответил Лукас. Тут Пинг-Понг все же расплакался, не в силах справиться со своим горем. «Ох, ох, ох, достославные машинисты!» — схлипывал он, вытирая слезы. «Извините, что я плачу, но маленькие дети в моем возрасте, ох, 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 плачут иногда неизвестно от чего». Лукас и Джим растроганно улыбнулись, пожали малышу руку, и Лукас сказал: «Прощай, Пинг-Понг, наш маленький друг и спаситель». Наконец пришел и император. Он был бледнее обычного и казался очень серьезным. «Друзья мои», — сказал он, — «храни вас небо, вас и мою дочь. Отныне я буду тревожиться не только о Лизе, но и о вас обоих. Я привязался к вам». Лукас от волнения выпустил из своей трубки густое облако дыма и пробормотал: «Ну, все обойдется, ваше величество». «Вот тут горячий чай для вас», — сказал император и протянул Лукасу золотой термос. «В дороге это всегда пригодится». Лукас и Джим поблагодарили его, поднялись в кабину и помахали рукой. Эмма тронулась. Странствие в драконий город началось. Вначале они ехали по пустым улицам, потом золотые крыши Пинга остались позади. Взошло солнце, погода была ясная, лучше и желать нельзя. Они ехали весь день, двигаясь по Ландаю в направлении таинственной долины сумерек. На следующий день они проезжали обширные поля и сады, миновали деревни, и местные крестьяне и крестьянки махали им рукой. По всему Ландаю уже разнеслась весть, что два чужеземца едут спасать Лизии. Всюду, где они делали остановку, люди приносили им корзины с фруктами и сладостями и заправляли паровоз углем и водой. На седьмой день они добрались до западных ворот в Великой Ландайской стене. 12 стражников, охранявших ворота, принесли громадный ключ. Они едва смогли повернуть его в замочной скважине. Со скрежетом могучие створки ворот отворились. На памяти живущих это произошло впервые. «Ура! Ура! Ура героям Ласкания!» отсалютовали стражники, а несколько минут спустя Эмма уже ехала по лесу тысячи чудес. Управлять в такой чаще паровозом, выбирая для него подходящую дорогу, дело нешуточное, и будь это не Лукас, а какой-нибудь другой, менее опытный машинист, Эмма непременно бы застряла. Лес тысячи чудес был настоящими дикими джунглями из цветных стеклянных деревьев, лиан и причудливых цветов. И поскольку он был прозрачным, можно было видеть издали здешних редкостных зверей. Тут летали бабочки величиной с зонтик, пестрые попугаи крутились на ветках, как гимнасты. В цветах ползали большие усатые черепахи с мудрыми лицами, а на листьях сидели красные и голубые улитки, и домики на их спинах были многоэтажные, как ландайские дома Пинга с золотыми крышами. Иногда показывались изящные пестрые единороги. Поблескивающие медью громадные змеи обвивались вокруг стволов деревьев. Они были совсем не опасны, потому что у них на каждом конце тела было по голове, и обе головы постоянно вступали в противоречие друг с другом, куда ползти.
об охоте на других зверей им и подумать было некогда. Приходилось змеям питаться плодами, которые не могли от них убежать. Целых 3 дня путешественники ехали по джунглям, очень медленно продвигаясь вперед. На 3-й день заросли вдруг расступились, и впереди открылась панорама красно-белых гор, которые назывались Короной мира. Уже потому, что эти горы были видны Лукасу и Джиму еще с моря, на расстоянии во много тысяч миль можно судить, насколько они были высоки.
Горы громоздились так тесно, что нечего было и думать пробраться через них. За первой грядой высилась другая, за нею 3-я, и потом еще и еще. Вершины уходили в облака и тянулись от одного края горизонта до другого. Каждая гора была расцвечена в красно-белый узор, чаще всего в полоску, то в косую, то в прямую, в волнистую или зигзагами. Но некоторые горы были даже в клеточку, а то и в горошек. Досыта налюбовавшись и сами как следует накрасовавшись перед горами, друзья развернули карту.
«Так», — сказал Лукас, — «теперь поглядим, где же эта долина сумерек». Вскоре он обнаружил ее на карте, и это привело Джима в восхищение, потому что сам он не различал на этой карте ничего, кроме путаницы линий. «Гляди сюда», — Лукас ткнул в карту пальцем. «Вот тут находимся сейчас мы, а вот долина сумерек. Значит, мы слишком отклонились к северу, когда ехали по лесу, поэтому нам следует сейчас повернуть на юг». «Тебе виднее, Лукас?» — почтительно сказал Джим. И они поехали в южную сторону вдоль гор и скоро увидели узкое ущелье между высокими вершинами. 13-я глава, в которой заговорили голоса долины сумерек. Долина сумерек представляла собой темное ущелье шириной с улицу. Под ногами была красная скалистая порода, гладкая, как асфальт. Справа и слева возносились отвесные скалы до самого неба. И далеко впереди, на другом конце ущелья, в просвете гор стояло закатное солнце, окрашивая стены скал в пурпурный цвет. Перед тем, как въехать в ущелье, Лукас остановил паровоз и вошел туда с Джимом пешком, чтобы проверить, как там внутри насчет страшных голосов. Но ничего не было слышно. Торжественная и таинственная тишина царила вокруг. Только сердце у Джима стучало, и он схватил за руку Лукаса. Они молча постояли. Потом Джим сказал: «Совсем тихо». Лукас кивнул и только собрался что-то ответить, как вдруг голос Джима отчетливо прозвучал справа: «Совсем тихо». И дальше это пошло повторяться на все лады, то справа, то слева вдоль по ущелью: «Совсем тихо! Совсем тихо! Совсем тихо!»
«Что это?» — испуганно спросил Джим и еще крепче сжал руку Лукаса.
«Что это? Что это? Что это?» — зашептали стены скал.
«Не бойся», — успокоил Лукас, — «это всего лишь эхо».
«Лишь эхо! Лишь эхо! Лишь эхо!» — отдалось в ущелье.
Друзья вернулись к Эмми и хотели уже влезть в кабину, как вдруг Джим насторожился.
«Тссс, Лукас, прислушайся!»
Лукас замер, и тут они услышали, как эхо возвращается с другого конца ущелья. Вначале тихо, потом все громче, нарастая.
«Совсем тихо, совсем тихо, совсем тихо!»
Теперь это был не одиночный голос Джима, а будто 100 Джимов говорили наперебой. Тут эхо опять развернулось и стало удаляться на другой конец ущелья.
«Вот это да!» — прошептал Джим.
«Эхо возвращается и, кажется, умножается». Тут как раз подоспело издали другое эхо.
«Что это? Что это? Что это?»
Теперь это была уже целая толпа Джимов, попеременно то справа, то слева. Эхо добежало до края ущелья и повернуло обратно.
«Да», — шепнул Лукас, —
Весело будет, если так и дальше пойдет.
Почему?
— тихо спросил испуганный Джим. Ему не очень-то приятно было, что его голос разгуливает сам по себе, да еще и умножается.
— А представь себе, — приглушенно сказал Лукас, — что будет, когда Эмма в этом ущелье загрохочет? Это же получится целый вокзал.
Тут как раз вернулось третье эхо зигзагом от скалы к скале.
«Лишь эхо, лишь эхо, лишь эхо!» — кричали тысячи лукасов.
Потом все эти голоса снова отправились назад.
«Как это получается?» — шепотом спросил Джим.
«Трудно сказать», — ответил Лукас. «Надо это исследовать».
«Чу!» — шепнул Джим. «Снова возвращается».
Это первое эхо набегало издали, чудовищно усилившись.
«Совсем тихо, совсем тихо, совсем тихо!» — ревели 10 000 джимов так, что можно было оглохнуть.
Когда эхо удалилось, Джим еле слышно пролепетал. «Что будем делать, Лукас? Оно ведь становится все страшнее!»
Лукас шепотом ответил. «Боюсь, делать нечего. Надо скорее проскочить это ущелье».
Снова вернулось это «что это?» 100 000 орущих джимов.
Земля под паровозом задрожала, и Джим с Лукасом зажали уши. Когда эхо ушло, Лукас быстро и решительно открыл ящик в кабине и достал восковую свечу, размякшую от близости парового котла. Он отщипнул кусочек воска, скатал 2 шарика и дал Джиму.
«Залепи уши, а то полопаются барабанные перепонки». И не забывай открывать рот. Джим быстро запечатал уши, и Лукас сделал то же самое. Оба прислушались, но гром приблизившегося эха едва различили. Лукас довольно кивнул, подмигнул Джиму, подбросил в топку угля, и они на полном пару въехали в проклятое ущелье. Дорога была гладкая, и они понеслись вперед на хорошей скорости, правда, в сопровождении грохота паровоза. Чтобы понять, что произошло потом, надо знать устройство долины сумерек. Стены скал стояли так, что звук отражался от них туда и сюда, но никогда не выходил из узкого ущелья наружу. Он возвращался к своей исходной точке и снова проделывал тот же путь, при этом образуя новое эхо, а оно, в свою очередь, свое эхо. Голосов получалось все больше, они звучали все громче, складываясь вместе. И если такое получалось и из обыкновенных голосов, то что же будет из грохота паровоза? Впрочем, может возникнуть вопрос, почему тут было так тихо при появлении Лукаса и Джима? Ведь даже малейший шорох, когда-то прозвучавший в ущелье, должен был постепенно разрастись в ужасающий грохот, не имея выхода и все время умножаясь в этом резонаторе. Да, это был бы очень умный вопрос, настоящий, исследовательский и научный. Ход рассуждений правильный, и, появись друзья в ущелье 2 днями раньше, они бы еще застали ужасный гул. Он возник из нескольких шорохов, со временем разросшихся до грохота. Например, если мяуканье котенка усилить в 120 000 раз, чириканье воробья в 1 000 000 раз, а шорох упавшего камешка в 700 000 000 раз, то можно представить, как это зазвучит. Но куда же подевался весь этот грохот?